Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона Сергей Худиев. Мы начинаем нашу обычную в это время передачу «100 вопросов атеиста». Она предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог задать нам вопрос. Но вот в данном случае, в данной ситуации, мы ориентируемся особенно на вопрос атеиста. Людей, которые отрицают бытие Бога как таковое. Но, впрочем, вам не обязательно быть атеистом, чтобы принять участие в этой передаче. Если у вас есть какие-то вопросы, которые мешают вам обрести веру, которые для вас являются неким запинанием, которые делают для вас христианскую веру неправдоподобной, неубедительной, то добро пожаловать. И есть разные способы нам вопрос задать, можно послать вопрос нам через наш сайт Theos.fm. Theos.fm там очень просто сделано, там можно нас слушать с большим удобством, и можно нам вопросы отправлять. Можно вопрос прислать нам через Viber или WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Или можно также вопросы присылать мне напрямую на почту, на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Итак, мы ждем ваших вопросов. И я напомню, что если вы нас слушаете в повторе, то тоже можно вопросы поставить, воспользовавшись тем же адресом asksergey@list.ru. Я попробую ответить на него, постараюсь на него ответить в следующей передаче. Материализм – это доктрина о признании материи первичной, а сознания вторичной. Материализм – это не учение о свободной воле или казуальности. Почему вы решили, что именно ваше определение свободы воли истинно? Спиноза определял свободу воли как осознанную необходимость не учить дедушку кашу. Видите ли, что у нас такое материя вообще? Что она материю характеризует? Материя движется согласно неизменным законам. Вообще материализм — это материя, это то, что движется согласно неизменным законам. И это значит, что любые события в материальной вселенной, любые, в том числе все акты вашего мышления и произволения, они определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Ну, потому что человеческий мозг — он материальный. Сознание есть продукт мозга. Все наши мысли, все наши поступки, все наши решения — это продукт мозга. Ну, если мы материалисты. И это продукт неких абсолютно материальных процессов, которые полностью определяются законами природы. Это значит, что у нас никакой свободной воли действительно не существует. Тут же ничего не поделаешь. Откуда ей взяться? Для нее просто нет места. Еще у нас есть сообщение. Сейчас в метро появилось много чернокожих, которые стоят на переходе и звонят их с монетами, как колокольчиками, говорят, 50 рублей давай, стоит ли им давать. Ну, тут независимо от цвета кожи человека, если он выглядит человеком работоспособным, то, наверное, пусть он чем-нибудь более полезным займется. А так вообще нам лучше определить, кому мы даем, потому что наши ресурсы в любом случае ограничены. В любом случае мы можем уделить какие-то деньги на помощь нуждающимся, и мы просто берем и определяем, куда мы собираемся. И очень хорошо поддерживать какой-нибудь благотворительный фонд или поддерживать какую-нибудь известную вам нуждающуюся семью, когда вы знаете, что деньги идут не на людей, их не пропьют, им же на вред, что это действительно будет как-то употреблено по назначению. вообще давать людям деньги на улицах можно, но все-таки лучше употреблять их, когда вы знаете этих людей, когда вы знаете, на что они пойдут. Вот лучше какой-нибудь там, вот если вы знаете какой-то благотворительный фонд, проверить, что не жулики, не мошенники, вот лучше на них потратить. Мой тезис о воровстве идеи у шумеров – это нищета духа авторов Библии. Тайные знания у шумеров – это медицина, кулинария, астрология, гадания, вообще традиция. Видите ли, я вот, например, когда я излагаю какие-то, собственно, излагаю христианское послание, я прибегаю к образам и сравнениям, которые я беру из окружающей культуры, в том числе из фильмов, например. Вот я помню, не так давно я говорил о Боговоплощении, говорил, вот фильм «Аватар» слышали? Ну вот ни разу не похож. Вот. То есть я использую некий образ из массовой культуры, чтобы от него толкнуться, поскольку людям этот образ может быть знаком. То, что авторы библейских текстов, проповедуя Слово Божие, использовали образы там, культуры окружающих народов, я вот абсолютно не вижу проблемы, если это так. Так. Дмитрий спрашивает, чем объясняется учение о чистилище? Но это специфически католическое учение, его нет ни у православных, ни у протестантов. И чистилище – это место, куда попадают души, которые уже, с одной стороны, спасены, они точно не идут в ад. То есть вот католик, который попал в чистилище, имеет все основания этому возрадоваться. Но, с другой стороны, чистилище – это достаточно неприятное место, где человек претерпевает некие временные очистительные страдания, которые он должен пройти для того, чтобы в итоге достигнуть блаженного видения, то есть предстать перед Богом и обрести то райское блаженство, для которого он предназначен. То есть чистилище – это вот такое место, через которое человек проходит для того, чтобы достигнуть окончательного уже рая, вечного спасения. Главный библейский текст, который используется для обоснования этого учения, это послание Павла к Коринфянам, где он говорит, что всякого дела будет испытано. Тот, кто строит, никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Христос и Иисус. Строит ли на этом основании кто из дерева, сена, соломы, драгоценных камней? Всякое дело будет испытано, кто построил хорошо, тот получит награду, а кто построил плохо, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть вот этот огонь, из которого человек все-таки спасется в итоге, ну, несмотря на то, что он накосячил, это вот рассматривается в католической доктрине как огонь чистилища. Главным образом на это делается упор, ну и на то соображение, что ты же не умрешь в состоянии полного морального совершенства. А в раю все находятся в состоянии полного морального совершенства. Следовательно, ты должен будешь пройти какие-то дополнительные, там уже за гробом, какую-то дополнительную очистку, чтобы уже окончательно войти в Царство Божие. Александр, атеисты говорят, какой свободной волей обладают больные деменции, в каком состоянии отправятся на тот свет здоровыми, поэтому вся человеческая личность заключена исключительно в мозге, вся связь с миром, обоняние, чувства, память, опыт и так далее, вся воля от разума. Вы знаете, ну, мы говорили уже неоднократно, почему, если все наши акты мышления и воли определяются поведением материи в нашем мозгу, у нас нет свободной воли, но для нее нет места, потому что все, что происходит, определяется законами природы. Если у нас нет свободной воли, то атеисты не могут нам предъявить свои аргументы, потому что для того, чтобы мы могли обмениваться аргументами, мы должны обладать свободной волей. А любая дискуссия предполагает, что я принимаю решение прислушаться к вашим аргументам, я принимаю решение их рассмотреть, я принимаю решение на них так или иначе реагировать. Может быть, я даже принимаю решение переменить свою точку зрения под влиянием этих аргументов. Все это акты свободной воли. Если человек не обладает свободной волей, все бы это было невозможно. Что касается деменции, тут критиков дуализма, материалистов часто подводят ложное представление о том, во что же мы верим, когда мы верим в бессмертную душу. Люди себе представляют душу как такого призрака в машине, что есть тело, оно как носитель, как вот машина, в которую человек садится, он сел, поехал. И мы понимаем, что если машина выйдет из строя, то человек просто скажет там, будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Но сам он при этом будет абсолютно в сознании, и он не пострадает как личность. На самом деле эта картина неверна, эта аналогия не описывает соотношение души и тела. Соотношение души и тела, оно двустороннее. И, конечно, душа себя выражает через тело, и душа функционирует через тело. И, конечно, повреждения мозга, они приводят к тому, что душа не может полноценно функционировать. Это абсолютно естественно. И это ожидаемо именно в христианской картине мира. Все отлично понимали, что человек может получить тяжелую травму, и у него не будет душа проявляться. Или он просто тупо может напиться, и душа не будет проявляться. Существует двухстороннее воздействие души и тела в обе стороны. Тело влияет на душу, душа влияет на тело. Знаете, ну, есть такой хорошо известный эффект плацебо, например. То есть когда человеку становится лучше от того, что... Причем реально лучше от того, что он уверен, что он получает действенное лечение. И этот эффект настолько несомненно известен, что когда испытывают новое лекарство, то специально выделяют контрольную группу, чтобы, которым дают пустышку, чтобы как-то отсеять этот эффект плацебо. Отсеять эффект, когда человек просто уверен, что ему должно помочь, ему помогает. Или, ну, известно очень, что унылый дух сушит кости. Наоборот, человек физически может заболеть, даже умереть от того, что он пришел в сильное уныние. То есть тут существует связь в обе стороны между душой и телом. Как она и должна существовать? Мы не верим в то, что душа – это призрак в машине. Мы верим в то, что душа и тело связаны очень тесно, и что, конечно же, повреждение тела, повреждение мозга, оно влияет на то, как душа может себя проявлять. Ну вот, представьте себе, там монитор сломался, и весь экран зеленый. Какой-то контакт отошел, и вы видите, что у вас как будто зеленый фильтр на телефоне. Сломалось не программное обеспечение, сломался монитор, но, тем не менее, это влияет на то, как программное обеспечение себя проявляет. Поэтому то, что состояние тела, состояние мозга в особенности, влияет, конечно, на то, как себя проявляет душа, это... отлично себе согласуется с христианским традиционным дуализмом, потому что душа – это не призрак в машине, душа связана с телом в обе стороны, так и должно быть. Атеисты утверждают, что их мировоззрение рационально, а верующие их рационально. Так ли ваш взгляд на это? Вы знаете, как вам сказать, когда человек начинает приписывать себе добродетель, это верное указание на то, что у него с этой добродетелью плохо. А если я начну говорить о том, что, как вам сказать, вот я вспоминаю старый-старый фильм, документальный, где детям объясняли значение слова «скромный». И объяснили, все рассказали, побеседовали с детьми на эту тему. А потом спрашивают: дети, а кто из вас скромный? А дети все такие: я! Значит, и руки тянут, что да, я тот самый скромный. Проблема, ну, дети так поняли, что скромный – это что-то хорошее, это что-то одобряемое. И, значит, заявили, что я тот скромный. И понятно, что когда человек заявляет о том, что уж я-то рациональный, то ему труднее всего удержаться в этом. Потому что тут возникает, знаете, эффект плохого спортсмена, который уверен, что он и так все призы возьмет, что он и так рациональный. Люди вообще иррациональны. Верующие, атеисты, кто угодно. Мы все руководимы, находимся под огромным влиянием наших предпочтений и наших страстей. Под огромным. И я не являюсь интеллектуально честным человеком, например. Я могу прилагать огромные усилия, это тяжелее, чем карабкаться в гору, для того, чтобы как-то попытаться понять другого человека, как-то открыться ему навстречу, как-то заглянуть в его картину мира. Но это очень трудно. Это очень трудно, когда человек говорит: «О, я рациональный», ну да. Это все равно, что сказать: «О, я скромный такой», или там: «Я такой смиренный», или «Я добрее всех». Потому что рациональность – это вопрос огромных усилий и огромной внутренней дисциплины. Никто из нас не является рациональным. Я беседую постоянно с атеистами, я постоянно отмечаю: ребят, да какая рациональность? Ну, все мы иррациональны. Все мы склонны к рациональности со страшной силой, просто. Все мы склонны привносить в то, что нам кажется рациональным дискурсом, наши собственные пристрастия. Вот люди рациональные верят в то, что, ну, сейчас это острый пример, люди верят в то, что можно переделать мужчину в женщину и обратно при помощи гормонов и хирургических операций. Люди верят в то, что в утробе женщины находится вот кто угодно, но не человек. И они при этом считают себя рациональными. На самом деле мы все иррациональны. Мы все. Мы можем вспомнить историю атеизма, можем вспомнить, насколько рациональны были большевики. Но они считали, что да, они считали, что они абсолютно рациональны. Там какие-нибудь абсолютно безумные режимы типа Пол-Пота, они тоже абсолютно рационально себя видели. То есть считать себя рациональным и быть рациональным – абсолютно разные вещи. И нужно отдавать себе отчет в том, что мы все склонны к рациональности. Что мы все склонны верить в то, что мы хотим верить. Это относится и к верующим, и к атеистам. Это относится к вопросам, даже не связанным напрямую с религией, там, с политикой. Человек, который как-то вовлечен в конфликт, у него есть своя сторона в конфликте, он будет, знаете, есть такое понятие, как склонность к подтверждению своей точки зрения. То, что называют confirmation bias по-английски, когда у человека в голове стоит фильтр, и он подхватывает только те данные, которые хорошо встраиваются в ту вот картинку, которую он себе нарисовал, которая ему больше нравится. И это даже происходит несознательно. Не думает себе, что «а давайте я вот немножко жульничаю тут, давайте я буду фильтровать те данные, которые мне помогают». Нет, это работает на автомате. Это огромные усилия нужно прилагать, чтобы отслеживать свои предпочтения и для того, чтобы попытаться понять другого человека. Тут, знаете, мне в такой ситуации помогает такой, знаете, мысленный Штирлиц. Что Штирлиц, он не разделяет, мягко говоря, идеологию национал-социализма, но он пытается влезть в шкуру штандартенфюрера и посмотреть на мир глазами штандартенфюрера. Потому что он разведчик, ему нужно косить под, соответственно, национал-социалиста. Есть такой термин «техническая эмпатия», когда я прочитал в книжке переговорщика полицейский чин американский, который ведет переговоры с разными террористами, бандитами, прочими негодяями, которые там заложников захватили, еще что-нибудь такое сделали. И ему нужно с ними вести переговоры, и техническая эмпатия – это понять, как человек видит мир, что ему нужно, что его заводит, что его бесит, что его может успокоить. Не в плане того, чтобы принимать его взгляды на мир, ни в коем случае, а в том плане, чтобы понять, как он на мир смотрит, какие действия от него можно ожидать. И вот можно пытаться понять точку зрения людей, ее не разделяя. И это подвиг, это очень трудно. Но когда человек говорит с самого начала: «Ой, я тут такой рациональный», а вы нет, это просто смешно выглядит. Это никто из нас не рациональный. Мы все имеем свои склонности, мы все имеем свои любимые точки зрения, мы все имеем свою команду, за которую мы болеем. Это неизбежно. Атеист ничуть не более нейтрален, чем верующий. Другое дело, что надо давать себе в этом отчет, и надо стараться слушать других людей хотя бы вот именно методом технической эмпатии, когда ты не согласен, ну давай ты рассмотришь это хотя бы там, не знаю, как сдерживаться. Что вот как чуждые те взгляды, но вот какова их внутренняя логика, пытаться понять. Руслан спрашивает, почему Бог в заповедях не отменил рабство? Это было нереально. Можно было, например, заповедь о субботе, можно было его существенно смягчить. И там в Ветхом Завете мы это видим. Например, говорится о том, что над рабом нельзя господствовать с жестокостью. Раба единоверца нужно отпустить через 7 лет службы. Поэтому, да, всем должно предоставлять субботний отдых, и рабам в частности. То есть институт рабства, его невозможно было искоренить из древнего мира. Все, что делается в Ветхом Завете, это проводится определенное ограничение, определенная защита рабов в том положении, в котором они находятся. Поэтому рабство – это просто как некая социальная реальность, из которой Библия просто исходит, как из некой данности. Она ее не осуждает, не поддерживает, она просто исходит, как из некой данности. Что вот. Точно так же, как сейчас у нас есть имущественное неравенство. Огромное. И представьте себе, апостол Павел сейчас бы писал послание христианской общине, в которой есть там разнорабочий в магазине мигрант, который находится в тяжелых достаточно ситуациях, денег ему платят мало, он живет где-то там в суровых очень условиях, и к той же общине принадлежит владелец этой торговой сети, который большую часть времени проводит на Багамах и Канарах, оттуда шлет указания через интернет. И апостол Павел, он не говорит, там, давайте закроем этот магазин, вообще всю эту сеть. Нет, он говорит, каждый на своем месте, поступай по христианской совести, рабочий, если ты в магазине, ты давай добросовестно выполняй свою работу. Если ты владелец сети, то помни о своей ответственности перед людьми, что Бог тебя спросит, как ты распорядился своей властью, своим положением. То есть апостол здесь, он рабство не одобряет, не порицает, он просто исходит из того, что это некая данность. Ее просто взять и приказным порядком отменить невозможно. Мы живем в падшем мире, где существует очень существенный перепад в возможностях, очень существенное неравенство, и для нашего вечного спасения принципиально важно не на какой ступеньке социальной лестницы мы находимся, а как мы ведем себя на этой ступени. Зачем всемогущему Богу понадобилась эволюция, ведь можно было просто щелкнуть пальцами. Можно было, но Бог наделяет творение определенной степенью свободы. Ему это важно. Есть история про Пигмалиона, который сделал статую и ее полюбил. Он влюбился в эту статую, и мы понимаем, что статуя не может ответить ему на его любовь. Потому что статуя – это просто искусно обработанный кусок камня. Она мертвая, в ней нет какой-то самостоятельной жизни. Но Бог создает не бездушную статую, Бог создает мир, у которого есть определенные степени свободы. Мир, который раскрывается внутри, как цветок, который растет. Бог нас создает свободными, причем эта свобода, она присутствует в мироздании с самого начала. То есть можно, щелкнув пальцами, создать, картину. Картина, она висит на стене и не движется. И Бог мог бы создать все мироздание, щелкнув пальцами. Без проблем. Он мог бы создать на всех 5 минут назад со всеми нашими ложными воспоминаниями и с завтраком, который переваривается в желудках. Без проблем. Но Бог хочет наделить нас реальным бытием, реальной свободой, чтобы мы могли свободно отозваться на его любовь. И поэтому в мироздании с самого начала присутствует определенная свобода, определенное самораскрытие и саморазвитие. Андрей, если Иисус искупил все грехи, которые произошли, происходят и будут происходить, значит ли это, что можно грешить сколько хочешь? понимаете, в чем дело? Цель Бога – привести нас к жизни вечной и блаженной в общении с Ним. И грех – это не просто вина. Грех – это еще и испорченность. Вот представьте себе наркомана, который ворует, чтобы добыть деньги на дозу. Он, с одной стороны, виновен, с другой стороны, он болен. У него такая двойственная проблема. С одной стороны, он преступник, и в тюрьму он сядет за то, что он ворует. С другой стороны, он наркоман. И если ему кто-то скажет, что твоя вина прощена, тебя в тюрьму не посадят, но не избавит его от его наркомании, ему от этого не будет пользы. Он продолжит вести тот же образ жизни, и он опять отправится в итоге в тюрьму неизбежно, потому что что-то с ним надо будет делать, он будет продолжать воровать, если его не избавить от его главной проблемы – наркомании. И вот спасение в христианском контексте – это не просто избавление от вины. Избавление от вины необходимо. Первое, что человек получает, это прощение грехов. Без прощения грехов ничего дальше не может происходить. Но спасение не оканчивается на прощении грехов. Спасение предполагает, что Бог приводит нас в общение с собой, дарует нам Святого Духа и действует изнутри, чтобы нас переменить изнутри. Это как если бы наркоманы не только освободили от наказания за те кражи, которые он совершил, но его стали лечить, освобождая от этой его болезни. Вот спасение, оно имеет несколько аспектов. Первый аспект – это действительно прощение грехов. А следующий аспект – это глубокая перемена, которую в нас совершает Святой Дух, для того, чтобы мы могли войти в рай, для того, чтобы мы были райскими, а не адскими существами. Вот третий аспект – это уже окончательное наше спасение на небесах. Так вот, искупление всех наших грехов дает нам возможность получить прощение. Как только человек покаялся, так он сразу прощен. Это не требует долгого времени. Разбойник получил прощение сразу. Но это не конец, это начало. Если меня простили, меня усыновили, меня приняли в доме, теперь я учусь в этом доме жить. Если меня сделали наследным принцем, я теперь учусь жить как наследный принц. Поэтому если я продолжаю грешить сколько хочешь, значит, я просто не примирился с Богом. Значит, я просто оказался вне этого ковчега спасения. Так, вот у нас есть еще ряд сообщений. Почему вы постоянно вещаете, что нам ждать или не ждать от науки? Откуда вы можете, знаете, может ли она через 5000 лет победить смерть? 5000 лет назад мы много на что не рассчитывали. Жаль только жить в эту пору прекрасно, уж не придется ни мне, ни тебе. Так или иначе, мы-то умрем к тому времени, и все предыдущие поколения будут мертвы. Но главная проблема в том, что мы не просто умираем, главная эта проблема в том, что мы грешники. И если дать вечную жизнь грешникам, как мы превратим эту вечную жизнь в ад. Поэтому смертность – это даже не главная проблема. Главная проблема – это грех. Если бы мы в нашем греховном состоянии приобрели вдруг жизнь вечную, это было бы проклятием, а не благословением. Другое дело, что этот вопрос высокотеоретический. У нас никаких перспектив какого-то научного бессмертия реальных нет. Ну, через 5000 лет, я не знаю, там. Основные надеются на крионику, искусственный мозг нет, а на воскресенье 20 миллиардов трупов есть. Раньше много на что не было основания рассчитывать, будьте критичны. У нас есть основания рассчитывать на воскресенье, у нас есть основания полагать, что Бог реален, что его откровение реально, что Христос действительно воскрес из мертвых. Нам нужно только эти основания рассмотреть. Что касается нашего предполагаемого технического бессмертия, то я читал об этом, я в это пытался вникнуть, и пока что все признают, что Ну да, есть определенная группа энтузиастов, которые верят, что так вот оно будет. Но это то, что называется технокульты. Потому что абсолютно светские специалисты, которые не христиане, не собираются быть христианами, ни в коем случае не занимаются защитой христианской веры, говорят, что это очень далеко за пределами чего бы то ни было реального. Мы точно умрем. Вот это такой факт, из которого нам следует исходить. И наука нам не даст бессмертия. При всех ее несомненных благах я глубочайшим почтением отношусь к науке, с глубочайшим почтением отношусь к ученым, которые спасают человеческие жизни, к медикам, достижения в области медицины. Это просто замечательно, и без помощи науки, там, не знаю, 200 лет назад я был бы уже точно слепым и, скорее всего, мертвым к текущему моменту, если бы не наука и медицина. Но наука не может победить нашу смертность, и серьезные ученые на это не претендуют. Не претендуют. Есть технокульты, которые говорят, вот мы сейчас сознание пересадим в супермощный компьютер и будем его копировать из облака, ну, как в компьютерных играх. Там, ежели ты летел на своем космическом корабле и в тебя попал метеорит, то это огорчение, это мы переживем. Мы просто восстановим сознание из бэкапа и, значит, полетим дальше. Но пока что это является исключительно научной фантастикой. Атеисты говорят, Александр спрашивает, что человечество возникло не от одной пары людей, а от большой группы особей. В таком случае, если согрешили только Адам и Ева, почему от этого пострадали те, кто жил одновременно с ними? Если мы допускаем мысль, что человечество возникло от группы особей, там, я читал, что это несколько тысяч особей, опять-таки, это предположение, это нельзя сказать, что это жесткий факт, но, допустим, примем такую картину. При том, что ну, все утверждения науки носят пробабилистский характер. То есть вот это не истина, которая твердо установлена, это скорее, вот, исходя из всех данных, скорее всего, это так. Но, допустим, это так, допустим, что человечество происходит от группы в несколько тысяч особей. Значит ли это, что мы перестаем быть детьми Адама? Нет. В Библии сначала все евреи, а потом все верующие христиане названы детьми Авраама. Но мы уже понимаем, что уже в Ветхом Завете это физически не так. Уже в Ветхом Завете, уже в момент исхода мы читаем, как к евреям присоединяется множество разноплеменного народа. Они потом просто ассимилируются. Мы читаем о правилах, по которым люди могут войти в общество Господне. То есть иноплеменники, язычники могут войти в общество Господне, стать частью еврейского народа, не имея никаких вообще там, никакого кровного родства. И в Новом Завете все христиане – дети Авраама, независимо вообще от их этнических корней. Чернокожий христианин или китайский христианин, или японский христианин – он чадо Авраама. При том, что на уровне генетики он, очевидно, с Авраамом никак не связан. И почему он дитя Авраама? Потому что он принадлежит к сообществу, на судьбу которого и на его личную судьбу решающее влияние оказал тот выбор, который сделал Авраам. Но точно так же, для того, чтобы принадлежать к человечеству, на судьбу которого решающее влияние оказал выбор Адама, не обязательно быть генетическим потомком Адама. Я бы, ну вот опять-таки, это мое предположение, я его ни в коем случае не выдвигаю в качестве догмата или даже теологумена, но я бы предположил, что вот представьте себе группу людей, которые должны получить богопознание, которые должны получить вечную жизнь через одного человека, который избран для этой цели. Да. Вот Адам это задание проваливает. И мы живем в состоянии первородного греха из-за этого, из-за того, что Адам провалил свою миссию. И это не, совершенно, понимаете, первородный грех не предполагает, что мы должны его наследовать именно вот генетически. Это не обязательно дефект в генах. Это утраченные, разрушенные отношения с Богом. И поэтому точно так же, как мы являемся детьми Авраама, а поступок Авраама, его решение поверить Богу до сих пор оказывает огромное влияние на всех нас. Точно, хотя мы не обязательно его генетические потомки. Точно так же вопрос о том, являемся ли мы генетически потомками одного человека, Адама, или мы являемся детьми Адама в том плане, что его поступок оказал влияние на нас всех. Это, в общем-то, тут разные могут быть варианты. Мы не обязательно физически должны быть потомками Адама для того, чтобы именно поступок Адама определял нашу дальнейшую судьбу. Так, признание, Станислав, признание материализмом первичности материи, вторичности сознания подразумевает признание феномена сознания, например, либо в качестве свойства высокоорганизованной материи, либо как одной ее форм движения. Эмерджентизм — это не просто красивое слово, синоним диалектического закона о переходе количественных изменений в качественные. Отсюда следует возможность воли у биологических форм материи. Ничего из этого не следует. Простите. В любом случае, любое событие материалистической Вселенной определяется предыдущими состояниями материи, изменными законами природы. Как только мы начинаем вводить некую нематериалистическую причинность, мы уже выходим за пределы материализма, мы уже не материалисты. И поэтому материализм можно вертеть так и эдак, и разные термины в него вводить, но это не меняет ситуации и не решает этой главной проблемы. Алексей, вы утверждаете, что у вас есть некие якобы весомые аргументы против материализма. На поверку все ваши так называемые аргументы — это топорная, смехотворная софистика. Вы из раза в раз повторяете глупость Льюиса более чем полувековой давности, от которой он сам, кстати, отказался. Если материализм прав, тогда нельзя доверять мышлению, поскольку оно проистекает из нерациональных причин. Бредовость этой игры слов, понятно, я думаю, даже идиоту. Аналогично можно утверждать, что способность самолета летать не может быть сведена к его конструкции. У него же нет ни одной летающей детали. Самолет заставляет взлететь таинственная мистическая сила. Иначе нельзя было бы доверять авиации. Подобной химии вы почуете ваших адептов. Ну, смотрите. Вот вы написали это сообщение. Был акт вашей свободной воли. Зачем вы его написали? Очевидно, рассчитывая на какую-то мою реакцию. Для того, чтобы я мог эту реакцию проявить, я должен обладать сам по себе свободной волей. Если свободной воли не существует, тогда наш обмен мнениями не просто бессмысленно, он был бы невозможен. И ваши оценочные суждения были бы тоже невозможны. Они бы просто ничего не обозначали. И более того, утверждение типа топорная смехотворная софистика — это все-таки не возражение. Почему вы считаете, что это полная смехотворная софистика? Как вы могли бы это опровергнуть? Аналогия с самолетом, она ничего не опровергает, потому что аналогии вообще ничего не опровергают. Аналогия помогает проиллюстрировать вашу мысль. В самолете нет ни одной летающей части. Но, тем не менее, мы же с вами согласны, что самолет движется в полном согласии с законами природы. Что все, что происходит при полете самолета, описывается аэродинамикой, законами природы. И что не может выйти за рамки. И что самолет, движение самолета, оно определяется волей его пилота, а не волей некой материи в самом самолете. Самолет не может говорить: не хочу я лететь в Пекин, полечу-ка я лучше в Кейптаун. У него нет свободной воли. Расскажите, пожалуйста, как ответить человеку, который поднял тему всемогущества Бога и неподъемного камня? Очень просто. Вот камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях. Бог не может создать такого камня, потому что Бог не может создать то, что содержит противоречие в определениях. Так же, как Бог не может создать круглый квадрат, или холодный жар, или светлый мрак. Просто потому, что эти выражения в русском языке ничего не описывают. Вот точно так же, может ли Бог создать жидкого барана, летающего в заострённом небе? Нет, не может. Не потому что могущество Бога ограничено, а потому что это бессмысленный набор слов. Может ли Бог создать глокую куст? Чтобы мы могли отвечать на этот вопрос, мы должны понять, что такое глокая куст. Может ли она в принципе существовать? может ли Бог создать камень, который не может поднять всемогущий? Нет. Почему? Потому что выражение «камень, который не может поднять всемогущий», оно бессмысленно. Оно содержит противоречие в определении. Поэтому, если мы там, задаем вопрос, может ли Бог, и дальше у нас идет бессмысленный набор слов, то ну, формально ответить не может. Более подробный ответ – это то, что это бессмысленный набор слов, и все. И поэтому спрашивать, может ли Бог реализовать этот бессмысленный набор слов. Формально нет, но именно потому, что в стандартном русском языке ничего не обозначает. Дмитрий, не соглашусь, что наука не может достичь бессмертия человека. Даже в Библии есть момент, когда Бог говорит, не вечно людям пренебрегают мне, ибо они плоть. Значит, в прошлом люди могли сделать себя бессмертными. Да нет, там просто речь идет о том, что люди были долговечнее, намного долговечнее, и что смертность человека, она связана с человеческой гордыней, поскольку человек горделиво, надменно творит зло, противится Богу, Бог употребляет такое лекарственное средство, как смерть. Бог полагает предел, к которому мы можем возрастать во зле. Станислав, вы готовы верить в троицу личности христианского богословия? Не можете принять мультиличность теории реинкарнации? Теория не про то, чтобы вы могли контролировать все свои инкарнации личности. Это теория про то, что ваша очередная личность в своем поведении существовала в своей очередной материальной форме. Что такое личность тогда? Понимаете, все-таки личность предполагает некое личное преемство, некую общность воспоминаний, что, не знаю, когда я был 10-летним ребенком, я был той же личностью, у меня были другие абсолютно воспоминания, по-другому выглядел, по-другому себя вел, но я помню, что это был я. У меня нет никаких общих воспоминаний с моими предполагаемыми предыдущими инкарнациями. Следовательно, это просто, мы просто с ними не являемся одной личностью. Все. Вы сказали, что сказки про Иисуса нельзя сравнивать со сказками про Бабу Ягу и прочих фольклорных персонажей, потому что про первого много свидетельств, про прочих нет. В качестве свидетельств вы втюхиваете рассказы библейских персонажей типа апостолов. А когда вам сказали, что у Бабы Яги тоже много свидетелей, Иван-царевич Василиса Премудрый, вы начали говорить, что Библия исторична, поскольку действия происходят в реальных исторических условиях. Там фигурируют реальные императоры и так далее. Существует огромная масса фольклора. Вы знаете, по своему литературному жанру Новый Завет – это не фольклор и не мифология. Можно не верить свидетельству Нового Завета. Масса людей не верит, масса ученых не верит. Но говорить о том, что Новый Завет аналогичен сказкам про Бабу-Ягу, это значит просто не понимать разницу между литературными жанрами. Если я, как вам сказать, мне вот группа людей свидетельствует о том, что произошло определенное событие, там, допустим, знаю, там, 15 лет назад там, отец Александр венчал торжественно Петра и Марию, и мне об этом свидетельствует, не знаю, десятки человек, которые при этом присутствовали. Я могу считать, что они все врут на самом деле, что это все очень хитросплетенный заговор, но это не имеет отношения к фольклору. Это историческое свидетельство о событиях, которые имели место в истории. Вот точно так же, как, например, не знаю, свидетельство о том, что Пушкин стрелялся с Дантесом. Это не фольклор в любом случае. Это другой совершенно жанр. Это сообщение о каких-то имевших место в истории событиях. Может ли оно оказаться ложным? Это может, такое возможно рассматривать. Но что это фольклор аналогичен сказкам про Бабу-Ягу? Нет, это другой совершенно жанр. Это сообщение о событиях, которые, по словам людей, от которых это сообщение исходит, имели место в истории. Я уже говорил о том, что ощущение своей мозговой активности как причинник их решений никоим образом не означает ее свободы. Свобода была бы только в том случае, если бы эта мозговая активность в абсолютно идентичных условиях в один и тот же момент была бы способна протекать разными способами. Вы говорите, что ваше решение со мной поговорить могло быть якобы другим. говорите после этого самого решения, находясь в другом условии. Нет. А понимаете, в чем дело? Бремя доказательства совершенно не лежит на том, кто утверждает, что человек свободен. Потому что свобода – это непосредственно переживаемый нами опыт. Мы знаем, что мы свободны. Более того, ваши упреки мне, они предполагают, что я свободен. Зачем меня порицать, зачем мне возражать, если я не свободен, если все мои действия детерминированы чем угодно, какими-то событиями, там, электрохимическими процессами в моем мозгу. Поэтому любая картина мира, которая говорит, что у нас нет свободной воли, она убивает сама себя. Потому что, пытаясь аргументировать в пользу этой картины мира, вы уже исходите из того, что у вашего собеседника, как и у вас, свободная воля все-таки есть. Станислав пишет, фактически утверждаете, что диалектический исторический материализм – это не материализм. Почему же? Это как раз материализм. И в рамках материализма не существует свободной воли. Потому что ничего не поделаешь. Еще раз я скажу, что можно переименовать, можно попробовать нам пойти в какие-то терминологические игры и сказать, что свобода будет означать не свободность, не способность быть автором своих решений, а что-то другое. Но это будут именно терминологические игры, которые самой по себе проблемы не решают абсолютно. Поэтому это материализм, и это имеет все нерешаемые проблемы материализма. Тут уж ничего не поделаешь. Вообще, если вся реальность у нас сводится к материи, сколь угодно сложно организовано. Самая сложно организованная материя подчиняется законам природы. Любые события в материалистической вселенной, они порождены предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы, и мы не можем из этого выскочить до тех пор, пока мы материалисты. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех, кто был с нами на связи. Спасибо вам за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, но, увы, я должен уже прощаться. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».